Отчего же нет этого во Франции? В Англии преобладает промышленность, во Франции – земледелие. В Англии промышленность нуждается в free trade, свободе торговли, во Франции – в покровительственных пошлинах, в национальные монополии наряду с другими монополиями. Французская промышленность не господствует над французским производством, поэтому французские фабриканты не господствуют над французской буржуазией. Чтобы отстоять свои интересы от других фракций буржуазии, они не могут, как англичане, стать во главе движения и тем самым выдвинуть свои классовые интересы на первое место. Они должны идти в хвосте революции и служить интересам, противоположным общим интересам их класса. В феврале они не поняли своего положения. Но февраль научил их уму-разуму. И кому ближе всего грозит опасность со стороны рабочих, как не работодателю, промышленному капиталисту? Поэтому во Франции фабрикант необходимо примкнул к наиболее ярым фанатикам партии порядка. Правда, финансовые воротилы урезывают его прибыль, но что это в сравнении с полным уничтожением ее пролетариатом? Во Франции мелкий буржуа выполняет то, что нормально было бы делом промышленного буржуа. Рабочие выполняют то, что нормально было бы задачей мелкого буржуа. Кто же разрешает задачу рабочего? Никто. Разрешается она не во Франции. Она здесь только провозглашается. Она нигде не может быть разрешена внутри национальных границ. Война классов внутри французского общества превратится в мировую войну между нациями. Разрешение начнется лишь тогда, когда мировая война поставит пролетариат во главе нации, господствующей над мировым рынком, во главе Англии. Однако революция, находящая здесь не свой конец, а лишь свое организационное начало, не будет кратковременной революцией. Нынешнее поколение напоминает тех евреев, которых Моисей вел через пустыню. Оно должно не только завоевать новый мир, но и сойти со сцены, чтобы дать место людям, созревшим для нового мира. Моисей. По библейскому преданию, пророк, который освободил древних евреев от преследований египетских фараонов. Исход из Египта. Вернемся к Фульду. 14 ноября 1849 года Фульд взошел на трибуну Национального собрания и изложил свою финансовую систему. Апология старой налоговой системы, сохранение налога на вино, отказ от подоходного налога Пасси. Пасси тоже не был революционером, он был старым министром Луи Филиппа. Он принадлежал к пуританам типа Дюфора и к самым интимным друзьям Теста, этого козла отпущения июльской монархии. 8 июля 1847 года в Париже в палате перов начался процесс против Пармантье и генерала Кюбьера. Они обвинялись в подкупе чиновников с целью получить соляную концессию и против тогдашнего министра общественных работ Теста, обвинявшегося в том, что он принимал от них взятки. Последний во время процесса пытался покончить с собой. Все были приговорены к крупным денежным штрафам. Тест, кроме того, к 3 годам тюремного заключения. Примечание Энгельса к изданию 1895 года. Кюбьер, Амаде Луи, 1786-1853 годы. Французский генерал и государственный деятель, орлеанист. В 1847 году разжалован за взяточничество и злоупотребление. Тест, Жан-Батист, 1780-1852 годы. Французский государственный деятель, орлеанист, министр торговли, юстиции и общественных работ в период июльской монархии, привлекался к суду за подкуп и злоупотребление. Пасси тоже расхваливал старую налоговую систему, он тоже предлагал сохранить налог на вино, но в то же время он сорвал завесу с государственного дефицита. Он объявил, что избежать государственного банкротства можно только с помощью нового налога, подоходного. Фульт, предлагавший некогда Ледрю Роллену государственное банкротство, предложил законодательному собранию государственный дефицит. Он обещал сбережения, тайна которых обнаружилась впоследствии. Например, расходы уменьшились на 60 миллионов, а текущий долг увеличился на 200 миллионов. Подозрительные фокусы в группировке цифр, в подсчетах, что в конце концов сводилось к новым займам. При Фульде финансовая аристократия, поставленная рядом с остальными соперничающими фракциями буржуазии, конечно, не проявляла столь цинично свое корыстолюбие, как при Луи Филиппе. Но система оставалась та же. Тот же постоянный рост государственных долгов, тот же замаскированный дефицит. А с течением времени старое биржевое мошенничество выступило откровеннее. Доказательство – закон об Авиньонской железной дороге, таинственные колебания государственных бумаг, ставшие одно время злобой дня во всем Париже, наконец, неудавшиеся спекуляции Фульда и Бонапарта на выборах 10 марта. С официальной реставрацией финансовой аристократии французский народ должен был вскоре снова оказаться перед 24 февраля. Конституанта в припадке ненависти к своей наследнице отменила налог на вино на 1850 год. Отмена старых налогов не давала средств для уплаты новых долгов. Кретон, один из кретинов партии порядка, предложил еще до перерыва заседаний законодательного собрания сохранить налог на вино. Фульд принял это предложение от имени Бонапартийского министерства и 20 декабря 1849 года, в годовщину провозглашения Бонапарта президентом, Национальное собрание декретировало реставрацию налога на вино. Кретон Никола Жозеф, 1798-1864 годы, французский адвокат, в период Второй Республики депутат Учредительного и Законодательного собраний, орлеанист. Адвокатом этой реставрации был не финансист, а вождь иезуитов Монталамбер. Монталамбер Шарль, 1810-1870 годы. Французский публицист, в период Второй Республики депутат Учредительного и Законодательного собраний, орлеанист, глава католической партии. Его аргументация была поражающе проста. Налог — это материнская грудь, кормящая правительство. Правительство — это орудие репрессий, это органы авторитета, это армия, это полиция, это чиновники, судьи, министры, это священники. Покушение на налог есть покушение анархистов на стражей порядка, охраняющих материальное и духовное производство буржуазного общества от посягательств пролетарских вандалов. Налог — это пятый бог рядом с собственностью, семьей, порядком и религией. А налог на вино есть бесспорно налог, и притом не обыкновенный, а стародавний, проникнутый монархизмом, почтенный налог. Вифлемпот де Буассон. Фричирс Энтон Мор. Да здравствует налог на вино, троекратное ура и еще раз ура. Когда французский крестьянин хочет представить себе черта, он представляет его в виде сборщика налогов. С того момента, как Монталамбер объявил налог Богом, крестьянин стал безбожником-атеистом и бросился в объятия к черту в социализму. По легкомыслию религия порядка его потеряла, иезуиты его потеряли, Бонапарт его потерял. 20 декабря 1849 года навсегда скомпрометировало 20 декабря 1848 года. Племянник своего дяди был в своей семье не первый, которого погубил налог на вино. Налог, пахнущий, по словам Монталамбера, революционной грозой. Настоящий великий Наполеон. На острове Святой Елены говорил, что восстановление налога на вино более чем что-либо другое было причиной его падения, так как оттолкнуло от него крестьян Южной Франции. Уже при Людовике XIV этот налог был главным предметом народной ненависти. Смотри сочинения Буагильбера и Вобана. Людовик XIV. 1638-1715 годы. Французский король с 1643 по 1715 год. Буагильбер Пьер. 1646-1714 годы. Французский экономист, предшественник физиократов, родоначальник классической буржуазной политической экономии во Франции. Вобан, Себастьен Лепретер, 1633-1707 годы, французский маршал, военный инженер и писатель. Первая революция отменила его, а Наполеон снова ввел в 1808 году в несколько измененном виде. Когда реставрация вступала во Францию, путь ей прокладывали не только горцующие казаки, но и обещание отменить налог на вино. Конечно, жентильомери, дворянство, не обязано было сдержать слово «данное женстоибле а мерси э мизерикорд» — бесправному низшему сословию. 1830 год обещал отменить налог на вино. Не в духе этого года было делать то, что говорилось, и говорить то, что делалось. 1848 год обещал отменить налог на вино, так же, как он все обещал. Наконец, конституанта, которая ничего не обещала, распорядилась, как мы уже сказали в своем завещании, чтобы налог на вино был отменен с 1 января 1850 года. Но как раз за 10 дней до 1 января 1850 года законодательное собрание снова его ввело. Таким образом, французский народ тщетно пытался изгнать этот налог. Когда он выбрасывал его за дверь, тот снова влетал в окно. Налог на вино недаром служил предметом народной ненависти. В нем соединились все ненавистные стороны французской налоговой системы. Способ его взимания ненавистен. Способ распределения аристократичен, так как процентная ставка обложения одинакова как для самых обыкновенных, так и для самых дорогих вин. Он, стало быть, увеличивался в геометрической прогрессии по мере того, как уменьшается имущество потребителя. Это прогрессивный налог на выворот. Он является премией за фальсификацию и подделку вина и таким образом вызывает систематическое отравление трудящихся классов. Он сокращает потребление, воздвигая у ворот каждого города с населением свыше 4000 человек, акцизные заставы и превращая каждый такой город в чужую страну, защищенную от французского вина покровительственными пошлинами. Крупные виноторговцы, и в еще большей степени мелкие, так называемые «marchands de vin», владельцы винных погребков, доходы которых непосредственно зависят от потребления вина, все они заклятые враги налога на вино. И, наконец, сокращая потребление, налог на вино суживает у производства рынок сбыта. лишая городских рабочих возможности покупать вино, он лишает крестьян-виноделов возможности продавать его, а Франция насчитывает приблизительно 12 миллионов виноделов. Понятна поэтому ненависть всего народа к налогу на вино. Понятно в особенности фанатичное ожесточение против него крестьян. К тому же в восстановлении налога на вино они видели не единичное, более или менее случайное событие. Крестьяне имеют свои особые исторические традиции, которые переходят от отца к сыну. И в этой исторической школе установилось такое убеждение, что всякое правительство, когда оно хочет обмануть крестьян, обещает им отмену налога на вино, а как только оно обмануло их, то сохраняет его в силе или восстанавливает. На налоги на вино крестьянин пробует букет правительства, его тенденцию. Восстановление налога на вино 20 декабря означало: Луи Бонапарт такой же, как другие. Но он не был такой, как другие. Он был изобретением крестьян. И в покрытых миллионами подписей петициях против налога крестьянство взяло назад свои голоса, отданные им год назад племяннику своего дяди. Сельское население, больше двух третей всего французского населения, состоит главным образом из так называемых свободных земельных собственников. Первое поколение, безвозмездно освобожденное революцией 1789 года от феодальных повинностей, ничего не заплатило за свою землю. Но последующие поколения уплачивали под видом цены за землю то, что их полукрепостные предки уплачивали в свое время в форме ренты, десятины, барщины и так далее. Чем более, с одной стороны, росло народонаселение, а с другой увеличивалось дробление земель, тем дороже становилась цена мелкого земельного участка, так как вместе с уменьшением размеров парцел вырастал спрос на них. Но по мере того, как росла цена, уплачиваемая крестьянином за парцеллу, покупал ли он ее прямо или она засчитывалась ему сонаследниками в качестве капитала, необходимо росла в той же мере задолженность крестьянина, то есть ипотека. Долговое обязательство, тяготеющее на земле, и называется ипотекой, закладной на землю. Подобно тому, как средневековый земельный участок обрастал привилегиями, так современная парцелла обрастает ипотеками. С другой стороны, при парцельной системе земля является для ее собственника простым орудием производства. Но в той же мере, в какой дробится земля, уменьшается ее плодородие. Применение машин к обработке почвы, разделение труда, крупные мелиорационные мероприятия, как то устройство осушительных и оросительных каналов и так далее, становятся все более и более недоступными. А непроизводительные издержки на обработку земли растут в той же пропорции, как и дробление самого этого орудия производства. Все это происходит независимо от того, обладает ли собственник парцеллы капиталом или нет. Но чем дальше идет процесс дробления земли, тем больше весь капитал парцельного крестьянина сводится к земельному участку с самым жалким инвентарем. Тем меньше становится возможным приложение капитала к земле, тем больше ощущается у беднейшего крестьянина недостаток в земле, деньгах и образовании, необходимых для использования успехов агрономии, тем больше регрессирует обработка земли. Наконец, чистый доход уменьшается в той же пропорции, в какой увеличивается воловое потребление – и в какой всю семью крестьянина удерживает от других занятий ее собственность, которая, однако, не обеспечивает ее существование. Итак, в той же мере, в какой увеличивается население и дробление земли, в той же мере дорожает орудие производства, земля, и уменьшается ее плодородие, в той же мере падает земледелие и растет задолженность крестьянина. И то, что было следствием, в свою очередь становится причиной. Каждое поколение оставляет все больше долгов следующему. Каждое новое поколение начинает свою жизнь при все более неблагоприятных и тяжелых условиях. Ипотечная задолженность порождает все новую ипотечную задолженность. И когда крестьянин не может уже перезакладывать свой клочок земли под новые долги, то есть обременять его новыми ипотеками, он прямо попадает в лапы ростовщика, и тем больше становятся ростовщические проценты. Таким образом, французский крестьянин в виде процентов на тяготеющие на земле ипотеки и в виде процентов на неипотечные суды у ростовщика отдает капиталистам не только земельную ренту, не только промышленную прибыль, одним словом, не только весь чистый доход, но даже часть своей заработной платы. Он опустился таким образом до уровня ирландского арендатора, и все это под видом частного собственника. Этот процесс был ускорен во Франции все растущим бременем налогов и судебными издержками, вызванными частью непосредственно самими формальностями, которыми французское законодательство обставляет земельную собственность, частью бесчисленными конфликтами между владельцами, всюду соприкасающихся и перекрещивающихся парцел, частью же страстью к тяжбам, свойственной крестьянам, для которых все наслаждение собственностью сводится к фанатичной защите воображаемой собственности, права собственности. По статистическим вычислениям 1840 года воловой продукт французского земледелия составлял 5 миллиардов 237 миллионов 178 тысяч франков. Из этой суммы надо вычесть 3 миллиарда 552 миллиона франков на издержки по обработке, включая сюда потребление земледельцев. Остается чистый продукт в 1 миллиард 685 миллионов 178 тысяч франков, из которых 550 миллионов надо скинуть на проценты по ипотекам, 100 миллионов на судебных чиновников, 350 миллионов на налоги и 107 миллионов на нотариальный сбор, гербовый сбор, на пошлины с ипотек и так далее. Остается третья часть чистого продукта, 538 миллионов. На душу населения не приходится и 25 франков чистого дохода. Итог не сходится. Должно быть 578 миллионов 178 тысяч, а не 538 миллионов. По-видимому, в цифровые данные вкралась опечатка. Это, однако, не влияет на общий вывод. И в том и в другом случае на душу населения приходится менее 25 франков чистого дохода. В этом вычислении, конечно, не приняты во внимание ни неипотечное ростовщичество, ни расходы на адвокатов и так далее. Теперь понятно положение французских крестьян, когда республика прибавила к их старым тяготам еще новый. Ясно, что эксплуатация крестьян отличается от эксплуатации промышленного пролетариата лишь по форме. Эксплуататор тот же самый, капитал. Отдельные капиталисты эксплуатируют отдельных крестьян посредством ипотек и ростовщичества. Класс капиталистов эксплуатирует класс крестьян посредством государственных налогов. Право крестьянской собственности является талисманом, при помощи которого капитал до сих пор держал в своей власти крестьян, предлогом, которым он пользовался, чтобы натравливать их против промышленного пролетариата. Только падение капитала может поднять крестьянина. Только антикапиталистическое, пролетарское правительство может положить конец его экономической нищете и общественной деградации. Конституционная республика – это диктатура его объединенных эксплуататоров. Социально-демократическая, Красная республика – это диктатура его союзников. И чаши весов падают или поднимаются в зависимости от голосов, которые крестьянин бросает в избирательную урну. Он сам должен решать свою судьбу. Так говорили социалисты в памфлетах, в альманахах, в календарях, во всевозможных листовках. Эти идеи стали еще понятнее крестьянину благодаря полемическим сочинениям партии «Порядка». Она тоже обращалась к нему и своими грубыми преувеличениями, своим бессовестным искажением социалистических идей и стремлений как раз попадала в настоящий крестьянский тон и разжигала жадность крестьянина к запретному плоду. Но понятнее всего, говорил самый опыт, приобретенный классом крестьян при использовании избирательного права, говорили те разочарования, которые одно за другим обрушивались на него в стремительном развитии революции. Революции — локомотивы истории. Постепенный переворот в настроении крестьянства проявился в различных симптомах. Он сказался уже на выборах в законодательное собрание. Сказался в том, что было введено осадное положение в 5 департаментах вокруг Лиона. Сказался спустя несколько месяцев после 13 июня в избрании департаментом Жеронды Монтаньяра на место бывшего председателя бесподобной палаты. Шамбар интрувабль. Сказался 20 декабря 1849 года в избрании Красного на место умершего легитимистского депутата департамента Гар, этой обетованной страны легитимистов, арены ужаснейших расправ с республиканцами в 1794 и 1795 годах, главного очага террор бланш. Террор бланш — белого террора. Бесподобная палата, шамбр интрувабль, под таким названием известна в истории выбранная в 1815 году, непосредственно после второго отречения Наполеона, палата депутатов, фанатично ультрароялистская и реакционная. Примечание Энгельса к изданию 1895 года. В департаменте Гар в связи со смертью депутата-легитимиста де Бона состоялись дополнительные выборы. Большинством в 20 тысяч голосов из 36 тысяч избран был кандидат сторонников горы Фавон. Это революционизирование самого неподвижного класса ярче всего сказалось после восстановления налога на вино. Правительственные мероприятия и законы, изданные в январе и феврале 1850 года, направлены были почти исключительно против департаментов и крестьян, что является самым убедительным доказательством их пробуждения. Циркуляр Опуля, поставивший жандарма в положение инквизитора по отношению к префекту, супрефекту и, прежде всего, к мэру, вводивший систему шпионажа вплоть до глухих углов самых захолустных деревень, закон против школьных учителей, подчинявший их, идеологов, защитников, воспитателей и советчиков крестьянского класса, произволу префекта, гонявший их, пролетариев класса ученых, словно затравленную дичь из одной деревни в другую, законопроект против мэров, повесивший над головой последних дамоклов меч отставки и каждый момент противопоставлявший их, президентов крестьянских общин, президенту республики и партии порядка, указ, превративший 17 военных округов Франции в 4 пошалыка и сделавший казарму и бивуак национальным салоном французов, закон об образовании, которым партия порядка объявила невежество и насильственное отупление Франции необходимым условием своего существования при режиме всеобщего избирательного права. Что представляли собой все эти законы и мероприятия? Отчаянные попытки снова подчинить партии порядка департаменты и крестьянство департаментов. В 1850 году правительство разделило территорию Франции на 5 крупных военных округов, в результате чего Париж и примыкающие департаменты оказались в окружении остальных 4 округов, во главе которых были поставлены самые отъявленные реакционеры. Подчеркивая сходство между неограниченной властью этих реакционных генералов и деспотической властью турецких пашей, республиканская пресса прозвала эти округа пошалыками. Как репрессии, это были жалкие средства, бившие мимо цели. Крупные меры, как сохранение налога на вино и 45-сантимного налога, издевательское отклонение крестьянских петиций о возвращении миллиарда и так далее, все эти законодательные громы и молнии поражали крестьянский класс только сразу, оптом, из центра. Перечисленные же выше законы и мероприятия придавали нападению и сопротивлению всеобщий характер, делали их темой разговоров в каждой хижине, они прививали революцию каждой деревне, они переносили революцию на места и окрестьянивали ее. С другой стороны, не доказывают ли эти проекты Бонапарта и принятие их национальным собранием согласие обеих властей Конституционной Республики, там, где дело идет о подавлении анархии, то есть всех тех классов, которые восстают против диктатуры буржуазии? Разве Сулук, тотчас после своего грубого послания, не заверил законодательное собрание в своей преданности делу порядка и непосредственно затем последовавшем послании Корлье, этой грязной и пошлой карикатуры на Фуше, подобно тому, как и сам Луи Бонапарт был плоской карикатурой на Наполеона? Грубое послание. Имеется в виду послание президента Луи Бонапарта законодательному собранию от 31 октября 1849 года, в котором он сообщал, что дал отставку министерству Барро и образовал новое министерство. В послании от 10 ноября 1849 года вновь назначенный парижский префект полиции Корлье призывал создать социальную лигу против социализма для защиты религии, труда, семьи, собственности, благонамеренности. Корлье Пьер, 1799-1858 годы, префект парижской полиции, 1849-1851 годы, бонапартист. Фуше, Жозеф, 1759-1820 годы, деятель французской революции конца XVIII века, якобинец, министр полиции при Наполеоне I, отличался крайней беспринципностью.